Подскажите, когда лучше проводить детские собрания, во время собрания или после? У нас не хватает классов для всех, и собрание проходит после собрания. У нас обед, спевка, а потом собрание. Друзья, вы знаете, здесь очень индивидуально все, потому что многое зависит от церкви, от места. В нашем городе, в Ейске, город небольшой, пробок не бывает. Добраться от одного конца города до другой можно максимум за 20 минут. Поэтому наше собрание детские проходит в понедельник. Вечером в понедельник мы собираем всех детей. В 6 вечера у них общая спевка для всех групп, начиная от младших и до подростков. А потом в 7 часов вечера у них занятия. Когда дома молитвы не было или он был в состоянии стройки, занятия проходили... Две группы у нас дома занималась, еще одна группа в другом доме занималась, рядышком с домом молитвы. Друзья, почему хорошо отдельный день? Потому что у детей внимание, в общем-то, трудно сосредоточить. Они 2 часа на собрании посидели в воскресенье. Потом обед, они устали, спать хотят. Но если не они, то воспитатели точно хотят спать. Вот. Потом спевка, а потом еще и собрание. Друзья, в общем, трудно это. Но у нас тоже так было одно время, когда не было вообще никакой другой возможности. Во время собрания проводить собрание, друзья, здесь очень надо аккуратно быть. Я знаю церкви, где во время воскресного собрания проходит собрание. Первая проповедь прошла, и дети уходят. Я отношусь к этому отрицательно. Не осуждаю ни в коем случае. Опять-таки, руководство церкви усматривает лучше. Но для детей это хуже. Они не привыкают быть на собрании. Это плохо. Руководители отсутствуют на собрании. Тоже плохо. Если во время среды, например, разбор, или вечернее воскресное собрание, или в пятницу, тоже, опять-таки, есть разные варианты. Но мое личное мнение, что был отдельный специальный детский день. Лучше всего. Если есть такая возможность. Если город не очень большой, а когда города такие, как, например, Краснодар, там детей привезти очень трудно в отдельный день, то, конечно, это трудно. Но лучше вот так. Знаете, как у нас был такой случай в лагере? Поступила одна очень большая записка, вот такого, наверное, как роман «Война и мир». И описывалась очень сложная семейная проблема. И вот и написано Григорию Васильевичу, Григорий Васильевич, ответьте. И вот он читает на костре целую записку, прочитал длинную, минут 10, наверное, читал. Прочитал, а в конце, как лучше поступить? Он отвечает, как лучше, так и поступите. Так и у вас. Вот как лучше, так и сделать. Нужно ли детям вести запись в тетрадях? С какого возраста? Ну вот мы так, опять-таки, рекомендуем. Маленьким совсем деткам мы заводим тетрадки. Но за них пишут руководители. Вклеивают листочки и так далее. Постарше они сами начинают писать. Ну, в общем-то, детям всегда нравится в тетрадках писать. И тетрадки иметь. Поэтому я думаю, что это хороший метод. И для памяти, и для будущего. Поэтому с какого возраста? Да мы с самого маленького возраста делаем. Там, наверное, лет с 3 уже у них тетрадочки есть. Но они, правда, в них ничего не пишут, а просто мы вклеиваем туда всякие рисунки там, и так далее. Как объяснить подросткам, что футбол – это плохо? Ну, наверное, никак. Ну, во-первых, подросткам это не объяснишь, а во-вторых, это неплохо. Друзья, любое явление, оно надо рассматривать его тоже в процессе. Вот папа взял мячик, пошел с детьми попинать мячик, ну и называется это футбол. Разве это плохо? Я думаю, что это неплохо. Плохо, когда идет соревнование какое-то, когда команды, когда идет перебор в этом вопросе, что дети, например, с утра до ночи пропадают, или вообще все забыли, только футбол играют. То есть все зависит, друзья, плохо не футбол, плохо отношение к нему, или, вот знаете, вот, например, звонит мне один человек. Здравствуйте, я православный миссионер среди сектантов. Ну, здравствуйте. Он говорит, почему вы плохо относитесь к иконам? Я говорю, к иконам мы плохо не относимся. Он говорит, а что? Я говорю, мы плохо относимся к поклонению иконам. А, ну да, да. Мы, говорит, тоже плохо относимся к поклонению иконам. Ну, у них тоже есть понятие, что поклонение иконам нельзя. У них надо Богу кланяться через иконы. Я говорю, тогда зачем вы мне звоните? Вы плохо относитесь к иконам, поклонению иконам. Я плохо отношусь к поклонению иконам. Поэтому вы зря мне звоните. Лучше миссионерствуйте среди своих православных, потому что они-то не знают, что плохо относиться. Вот. То есть, я к чему этот пример привел? Очень, очень важный момент. Футбол плохо или чрезмерное увлечение футболом плохо, или соревнование плохо, или вот это, понимаете разницу, да? Вот здесь надо отличать. Есть очень радикальные вот взгляды, что, например, я знаю одну семью, например, там мы играем в футбол в лагере, Причем это в Уральском, не в лагере был, там строго такое. И вот мы играем в футбол, и два мальчика подходят. Один говорит, 10 лет. Мы тоже хотим играть, два брата родных. Я говорю, играй. Он говорит, а что делать? Я говорю, пинай мячик в ворота. А он говорит, а что такое ворота? То есть в этой семье запрещен полностью мяч. У них даже ничего круглого нет в семье. То есть они воспитывают детей, мяч – это грех. Вот так воспитывают. Я знаю, они сейчас повырастали, эти дети. Кстати, не очень хорошие это плоды дало. Поэтому здесь надо быть внимательным. Тут вообще такой интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, во сколько лет женился Иаков? Вот вообще не знаю. Не, ну правда, там библейские вот эти тексты, их очень трудно иногда бывает толковать по поводу времени. Вот очень интересный вопрос. Честно скажу, на этот вопрос не знаю ответа. Но вопрос очень интересный, мне самому очень интересно знать бы ответ. Как лучше с вашей практики вести детей с первой группы до молодежи или передавать из группы в группу? Вы знаете, вот вопрос просто вот 50 на 50. Сколько лет занимаюсь детьми, так и не знаю ответа на этот вопрос. С одной стороны, есть преимущество, когда человек взял и ведет их, да, до молодежи довел. Он знает их характер, все знает. С другой стороны, если у воспитателя есть какой-то недостаток, а он точно есть, то передавая из группы в группу, компенсируется. Да, у этого такой недостаток, у другого другой, и вот компенсируется. Или наоборот, хорошее качество. Все по-разному. Мы пока в церкви передаем. То есть у нас группа закончилась, передаем другую группу. Вот так передаем группу из группы. Знаю церкви, где идут от начала до конца. Но большинство практики все-таки передают от группы в группу. Какой вариант лучше, я не знаю. Мы делаем, передаем из группы в группу. И в крае у нас тоже передают в основном. А вот есть другие варианты. Так, тут это личный вопрос такой. Как учить наших детей целомудренному поведению в одежде, и одежде, когда они видят отрицательный пример в молодежи и в некоторых членах церкви? Вот как раз трудный вопрос. А как? Трудно учить, конечно. Если ребенку говорить одно, а он видит практику другую, конечно, ему тяжело. Это определенно вызывает у него дискомфорт, у него вызывается это, ну, трудно это. Я считаю, что, конечно, это проблема наших церквей, откровенно говоря, некое разномыслие, то, что происходит, что мы говорим и что мы делаем. Это не только в одежде, это отношение к некоторым видам там, технологий, там, отношение к некоторым вещам, там, даже вот в отношении между братьями и сестрами. Вот мы говорим, надо быть целомудренным, а даже руководители детской группы иногда там и переписываются, и дружат там, с каким-то с противоположным полом. И дети это все видят и чувствуют, и им трудно расти в этой среде. Они спрашивают, они не понимают, как это. И это плохо. Что с этим делать? Надо приводить к честности. Нам надо быть честными людьми. То есть нам надо, чтобы наша жизнь не была двойной. Это неправильно. Вот. Это действительно большая проблема нашего времени. Если в группе 10 детей, и все разного возраста, от 4 до 12, их обязательно разделять. Есть опасения, что если в группе будет 2-3 ребенка, детям будет неинтересно. Друзья, очень трудно вести детское, если разновозрастные дети. Очень трудно. Я по своей практике это знаю. Если ребенку 14 лет, а второму там, или 10, а второму там 3, очень тяжело. С другой стороны, опять-таки, все зависит от руководителя, все зависит от возраста, от контингента детей. Если у них хорошие дружеские отношения, если как одна семья, их там немного совсем, и как одна семья, может быть, и лучше будет. Все индивидуально. Расскажу вам один пример. В Пермском крае был такой случай. Это было в начале 20 века, там были такие школы. Вот кто читал книжку Филиппок у Толстого, то помните, там как вот на первом лавке сидели первоклассники, на второй лавке сидели третьеклассники и так далее. И учитель говорил всем сразу. И это, конечно, качество образования было очень слабое. Но вот в одной деревне в Пермском крае была школа, где были прекрасные показатели. И люди, дети выходили из этой школы, их принимали в самые лучшие учебные заведения. И потом, когда заинтересовались этим вопросом, было так, то он для старшеклассников, учитель, подготавливал письменные задания, младшеклассникам объяснял. И вот урок пройдет, и после урока каждый из детей подходил к специальной такой урне или специальной такой емкости и брал оттуда листочек бумаги. А на листочке бумаги было написано имя другого ребенка. Вот он берет листочек бумаги, например, написано Вася, например, а Вася десятиклассник, а он первоклассник, к примеру, да? Ну и так далее. Задача была какая? Вот там надо было найти того ребенка, которому тебе достался, подойти к нему и рассказать ему то, чему ты научился сегодня на уроке. А он тебе расскажет, чему он научился сегодня на уроке. И вот первоклассник рассказывает десятикласснику, ты знаешь, что буква «Т» согласная, потому что она не поется. А десятиклассник ему говорит, а ты знаешь, вот есть такие ковалентные связи в химии. И рассказывает ему ковалентные связи. Вот, что достигалось за счет этого? Достигалось несколько задач. Первое. Тот, кто объясняет то, что он только что услышал, во-первых, он понимает сам. Даже говорят учителя, да, что я вам так объяснил, что даже сама поняла. Вот. Это первое. То есть, когда человек объясняет, у него в голове все устраивается, он начинает понимать. Второе. Когда человек объясняет другому, он запоминает надолго. А тот, то есть вот ребенок объяснил старшекласснику или старшеклассник ребенку, он, во-первых, сам понял, во-вторых, запомнил. А вот когда он слышит, например, десятиклассник от первоклассника слышит, он вспоминает то, что давно забыл. А первоклассник, когда десятиклассника слышит, то, что он и не знал никогда, он знакомится с новыми терминами, которые потом ему пригодятся. И когда он в 10 класс придет, он уже будет знать, что в принципе есть ковалентные связи. Друзья, и вот этот сам метод позволил вот этой школе выйти на очень высокие показатели. Казалось бы, разновозрастные дети в одном классе – это огромный минус, надо их разделить. Но учитель нашел способ из этого минуса сделать плюс. Да то же самое здесь. Надо ли обязательно разделять? Ну вот обязательно или нет? Ну надо смотреть. Если действительно сейчас разделить, а кто будет заниматься с этими малышами? А нет подходящей кандидатуры. Или со старшими кто будет заниматься? Нет человека. То есть бросить их на произвол судьбы или лучше вместе? А вот может быть подумать так, чтобы вместе, но было хорошо? Это трудно, но можно. Просто как примеры. Был ли апостол Павел косноязычен? Из послания к Коринфянам он пишет там такие слова, но я не буду открывать по памяти. Там такие слова, что в посланиях он строго силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Я не думаю, что он был косноязычен. Я думаю, что эта фраза означает, что апостол Павел, он дальше разъясняет, что каковы мы на деле лично, такие в послании. Я думаю, что здесь имеется в виду, что он был не косноязычен, а просто скромным. То есть он в посланиях ругал их сильно, а когда приезжал, то... Ну, знаете, вот один человек говорит, вот он был инспектором и очень таким ответственным. И вот на завод один приехал, а там было просто беспредел. И он говорит, вы знаете, потом вернулся в комиссию, говорит, вы знаете, я директора завода отчитал так сильно. Я ему говорю, Мишенька, ну разве так можно? Вот. То есть, вот похоже, Павел был такой, что в посланиях строг и силен, а в речь приезжал, и вот. И коринфяне этим пользовались. Но говорит, что пусть такие знают, что мы когда приедем, мы проявим всю силу. То есть Павел, видимо, собрался и говорит, вот приеду и всю строгость проявлю. Вот. Дальше. Покаяние детей в раннем возрасте, 7-10 лет, это исключение или реальная возможность? Можете ли обосновать Словом Божьим? Словом Божьим обосновать не могу, к сожалению, вот насчет покаяния. Ну, такого точного текста я не вспомнил. Такие опосредованные тексты, например, Христос говорит, не препятствуйте детям приходить ко мне. Ну, например, такой текст. Вот тогда это было как? Вот Христос реальный, и вот к нему дети приходили, а сейчас Христос в невидимом. Не препятствуйте детям приходить к Христу, если они хотят помолиться, хотят покаяться, не препятствуйте. Ну, в общем-то, я думаю, что в наших церквах, в наших лагерях мы приветствуем, когда дети каются. Но специально их не подталкиваем на это, но приветствуем. Но я знаю братьев, вот Андрей Антонюк, вот брат, ответственный за молодежное служение в Кавказе, он покаялся, по его свидетельству, в 11 лет. То есть возрождение получил, он говорит, я точно знаю, что я получил возрождение при покаянии в 11 лет. То есть это реальная возможность. Конечно, чаще всего дети каются больше эмоционально, чаще это бывает за компанию. Вот, он покаялся, а тут же ущипнул во время покаяния другого. Вот. То есть это часто бывает. Но бывает и нет. А так как отфильтровать мы с вами не можем, то запрещать детям не надо. Практические советы. Как учить Слово Божие с подростками? Или какой объем? Стих или отрывок? Что лучше? Друзья, это очень интересный вопрос. Может быть, когда-нибудь надо на эту тему отдельно подготовить беседу по методам изучения Священного Писания, по методам запоминания текстов. Дети, я уже говорил, дети хорошо запоминают тексты. Их можно учить, они заучивают и большие объемы, и легко их помнят. Как это лучше делать? Здесь масса вариантов, просто огромное количество. Я думаю, что с ними учить, чем больше, тем лучше. Но я вам скажу, что в любом учении, в любом заучивании, самое главное – это не объем, а самое главное – это постоянство. Вот понимаете, друзья, вот в нашем дне, в нашем году 365 дней, 52 недели. Если хотя бы в неделю учить там по 5 стихов, или по одному, даже по одному стиху в неделю, то 52 стиха в год можно выучить. Друзья, если по одному, я помню, когда еще был в школе, мне говорили, если по одному английскому слову учить в год, в день, по одному английскому слову, то за год выучишь 365 дней, а за 10 лет 3600, ну, я уже не знаю, как, вот сколько-то там этих слов. А вот проходят годы, проходит 10 лет, и мы не знаем столько слов, так же, да? Друзья, то есть у нас проблема-то не в том, что надо много. Вот это то же самое, что с физическими упражнениями. Можно взять гирю, там 30 килограмм, и позаниматься ей, ну, там, хотя бы два раза, да? Вот, хотя бы там несколько раз, и потом слечь на полгода. Вот. А можно взять меньше объем, заниматься каждый день, и эффекта будет больше. То же самое и с нашей памятью. Постоянно, но понемногу, намного лучше, чем много, но быстро. Намного лучше. Поэтому возьмите какой-то темп, не напряженный, чтобы детям вашим и подросткам было нетрудно. Но постоянно учите. В учении, я еще раз говорю, сейчас отдельная тема, не могу об этом говорить. Очень сильно зависит это их мотивация, то есть почему они учат. Например, выучили, потом провели какую-то игру по тому, что они выучили, с вопросами, ответами. Может быть, какое-то наглядное пособие. Вот они карту, например, сделали. Например, вот там, допустим, от этого стиха к этому стиху. Там кто, ну, представьте, например, карта, вот там 20 стихов надо выучить. Вот от этого стиха к этому стиху, там 20 пунктов. Дети выучили 3 стиха, значит, он на третьем пункте стоит. Четвертый выучил, на четвертый переместился. Забыл третий, на второй переместился, кто период дойдет до... Ну, там масса вариантов, понимаете, огромное количество вариантов. Потом, чтобы дети выучили стих, его надо объяснить, чтобы они его поняли. Ну, вот можно об этом говорить. Как учить Слово Божие с подростком? Какой объем? Главное взять темп и держаться его. У нас в группе малыши, которому мама часто включает мультики, и мальчик, который смотрит с родителями смартфон с фильмами, так называемыми христианскими. Говорила с родителями, говорила с служителю, молюсь каждую неделю с каждым ребенком и родителей. Какие еще мои действия? Ну, думаю, что вы сделали достаточно много. То есть вы поговорили с родителем, вы поговорили со служителем и молитесь. Этого вполне достаточно. Можно еще поговорить с самим мальчиком, можно с ним поговорить. Но здесь ситуация трудная. В общем-то, главное не забить клин в отношении его и родителей. Можно сказать, вот твои родители такие плохие-сякие, а вот ты не смотри, да? Но можно все равно с ним поговорить, объяснить, что вот ты знаешь, вы смотрите дома, я считаю это плохо, по таким-то причинам. Вот, поэтому ты имей в виду. Может быть, на него это подействует, на самого ребенка. Но здесь зависит от возраста его, от его сознательности, от его отношений с родителями, от его отношений с вами. Ну, от много чего зависит. Но я думаю, что еще можно поговорить с самим ребенком. Так, еще два вопроса. Расскажите о своем покаянии. Ну, друзья, это отдельная большая тема, такая не очень интересная. Вот, но я с точки зрения темы нашего семинара скажу мысль. Я познакомился с верующими чуть раньше, а в общем-то по-серьезному столкнулся с верующими в группе изучения английского языка. Отдельно от школы я ходил в клуб английского языка изучать английский язык. В это время там была верующая учительница Лидия Анатольевна Старикова, она сейчас живет в Порт-Ванино. Она полиглот, знает несколько языков, по-моему, около 9 она знает языков. И вот она очень много нам рассказывала о Боге. Она тогда только-только уверовала, даже еще крещение не приняла. Она вот как раз, кстати, уверовала через одного из учеников своей группы. И вот она много нам рассказывала о Боге. Что меня привлекло на собрание? Я пришел первый раз на собрание, второй мне очень не понравилось, какое-то сектантство жуткое, потому что это было в подвале в каком-то и так далее. В Толятинской церкви еще не было дома молитвы тогда. Но это было очень далеко, надо рано вставать в воскресенье. Не было ни одной причины, чтобы мне это понравилось вообще. Но что меня привлекло? Почему я все-таки ходил? Вот с точки зрения нашего семинара. Она к нам, детям, ну мне было тогда, наверное, сначала 16 лет, ну подросток, да, такой, уже ближе к молодежи. Она относилась настолько хорошо, что ей просто было невозможно отказать. Вот, например, этот клуб был платный. У кого-то не хватало денег, чтобы заплатить за обучение следующего месяца. Она платила свои деньги. Вот. Потом, например, мы говорили, Лидия Анатольевна, вот я помню, я пришел и говорю, Лидия Анатольевна, у меня вот в школе поручили подготовить выставку. То есть надо было найти помещение, причем не в школе, найти художников. Вот просто мне поручили сделать выставку. Ну это вообще какое-то... Что это было такое? Я сидел в растерянности. Она говорит, все сделаем. И вот она со мной возилась несколько дней. Мы искали там с ней вот эти места, где эту выставку сделать. И так далее, и так далее. Она нашла художников. Вы знаете, она так ко мне отнеслась, что когда она пригласила, мы всей группой, там человек 20, мы пошли в дом молитвы в собрание. Ну, никому не хотелось и никому не понравилось. Но второй раз отказать тоже было. И все. Вот вы знаете, огромное значение имеет личные отношения. Очень большое значение. Вот вообще есть такое правило, что дети, чаще всего маленькие дети, они не запомнят, что вы им говорили. Вот был прекрасный урок сейчас, показательный, я хоть стоял в коридоре, но внимательно слушал все равно. Хороший урок, и свечка, и тема хорошая. Но я подозреваю, что через 5 лет дети не вспомнят, что вы им говорили. Хотя истины все равно будут жить, они будут свои плоды приносить. Это очень важно, очень нужно. Но зато дети никогда не забудут, как к ним относились. Вот ему будет 30 лет, например, и он помнит. Я не помню, что было на уроке, но я помню, как хорошо ко мне относилась моя преподавательница. Вот отношения дети никогда не забудут. А вот что вы им говорите, могут забыть. Поэтому вот о моем покаянии меня к Богу привело отношение вот этой сестры, Лидии Анатольевны, ко мне лично и ко всем окружающим. Ну и последняя такая записка лично ко мне. Почему вы так мало пишете? Там каких-то текстов. Не знаю. Тут пишите больше. Хорошо, буду писать. Вот. Друзья, ну давайте мы с вами будем продолжать нашу тему. Нашу тему подготовка библейского урока. У нас раздел называется «Методы». Методы. И мы с вами остановились на методе трех вопросов, да? На методе трех вопросов. На методе трех вопросов. Ой, простите. Все-таки он упал. Тут еще два вопроса, но я в конце тогда на них отвечу, да? Сейчас, секундочку. Так, друзья, следующий метод, назовем его методом, ну мы называем его так на наших семинарах, метод многих вопросов. Метод многих вопросов. Метод многих вопросов. В чем суть, друзья, этого метода, метод многих вопросов? Он очень простой, но вы замечаете, что все методы очень простые, да, так, как отвертка, так ничего сложного в нем нет. Вот пришел я один раз на общение подростковое там или какое, я не помню точно. Ну, несколько человек сидят, человек, наверное, 15. И я говорю, я вам прочитаю текст Священного Писания, мы сейчас будем о нем рассуждать. И читаю текст о том человеке, который 38 лет лежал в купальне Силаам, помните, да? И вот Христос его исцелил. И я прочитал текст и говорю, у кого какие мысли по этому тексту? Давайте мы с вами сейчас проведем разбор текста. У кого какие мысли? Ну и как вот, какая реакция, как вы считаете? Вот. Все сидят, ну, как бы, знаете, погружаясь в такую легкую тоску. То есть, если ждут от них мысли, то, скорее всего, ну, текст, во-первых, очень известный, все его знают, на нем сказано миллион проповедей, все его хорошо уже изучили. Вот. Ну, кто-то сказал, ну, вот, у меня мысль. Ну, а понимаешь, что из вежливости надо что-то сказать, и вот один говорит, ну, вот у меня мысль, что вот он лежал, никто ему не помог, а Христос ему помог. Ну, хорошо. А я специально так, знаете, вот говорю, а еще какая у кого мысль? И все так очень вяло, так неинтересно, вот. Я говорю, а еще какая мысль? Ну, что же у вас мысли нет? Ну, так вот немножко это. Вот, и они сидят и грустят. Потом я говорю, хорошо, давайте мы представим другую, такую ситуацию. Вот представьте себе, что вот этот человек, лежавший 38 лет в купальне, больным, исцеленный Христом, вдруг неожиданно сегодня пришел на наше подростковое занятие. И вот он здесь. У вас есть возможность задать ему любой вопрос. Какие бы вопросы вы ему задали? Вы знаете, вопросы посыпались, как из рога изобилия. Вот один спрашивает, а чем ты занимался, когда лежал? Читал книжки? Или думал? А о чем ты думал? Вот 38 лет, о чем можно думать, да? Вот, друзья, вот давайте вы представьте, вот какие бы вопросы можно задать вот этому человеку? Какие вопросы можно задать? А я эти вопросы записываю, у нас доска. Кстати, не знаю, и опять-таки это не то, что правило, но мне очень легче намного. Когда я преподаю подростковые, я группу веду подростковую в церкви с 1 сентября. Мне поручили подростковую группу. Вот. А раньше молодежь, ну и так далее. У меня всегда есть доска, белая доска с маркерами. Мне намного легче работать, когда есть доска. И вот я записываю первый вопрос, второй. Вопросов было больше, ну, по-моему, 4 десятков. Много-много вопросов. Вот какие вопросы вы бы задали человеку? Представьте, реально, вот я, сейчас бы брат Павел сказал, у нас сегодня еще такая интересная страничка будет. К нам пришел брат, человек, которого Христос исцелил, 38. Любой вопрос ему задайте. Вот вам бы интересно было или нет? Вот какие вопросы вы задавали? Как услышал о Христе, да. Ну, там написано, что Христос, ну, так далее. Ну, масса вопросов. Что ел, о чем думал. Вот, например, один спрашивает, а обидно было тебе, когда ты пытался спуститься, а там уже кто-то вперед тебя? Обидно или не обидно? А почему у тебя друзей не было? Написано, не было человека, да? Почему не было друзей? Ну, мама с папой, может, нет. А почему друзей не было? Ну, масса вопросов. И мы все эти вопросы записали. Друзья, собрание прошло оживленно. Очень оживленно. Даже подростки друг друга перебивали. Чтобы задать вопрос. Все эти вопросы записал. Потом я говорю, давайте мы посмотрим на эти вопросы и вычеркнем из них вопросы бесполезные. Ну, вот возникли вопросы. Вот во что ты был одет, когда лежал? Ну, что за вопрос? Ну, вычеркнули. Или вопросы, на которые мы ответ не можем найти. То есть эти вопросы, может быть, интересные, но мы не знаем ответ на этот вопрос. То есть Библия умалчивает. Оставим только те вопросы, на которые может ответить Священное Писание. Вы знаете, и оказалось очень интересно. Вот, например, один вопрос меня до сих пор как бы беспокоит. Вот, мне он понравился. Два вопроса приведу пример. Девочка одна говорит. Написано в Библии так. «Иди и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Помните, это написано, да? И она задает вопрос. Что может быть хуже, чем 38 лет пролежать в купальне? Что может быть хуже? Я говорю, давайте, подростки, давайте порассуждаем, что может быть хуже. Как вы считаете, что может быть хуже? Но если он 38 лет пролежал, допустим, он хотя бы в 15 лет заболел, значит, сколько ему уже лет? Ну, допустим, 20 для ровного счета, чтобы легче считать было, да? 58 лет ему уже, да? 58 лет. Если он заболеет еще раз, но явно 38 лет он уже не пролежит, да, он уже просто помрет раньше. Друзья, то есть, а что хуже-то может быть? И тут мы плавно перетекли на тему об аде. Об вечных мучениях. Оказывается, что-то есть хуже. Потом мы плавно перешли к теме, а что оказывается, вот это вот 38 лет он пролежал, и это для него было уроком, чтобы потом в вечности не было хуже. Потом он всю жизнь будет в вечности жить, миллионы лет, и будет говорить, хорошо, что я 38 лет пролежал, как я научился, чтобы не было хуже. Интересная тема или нет? Очень интересная тема. А потом один мальчик спрашивает, ну вот можно же сделать вывод, что этот человек попал туда из-за греха. Можно такое вывод сделать или нет? Ну, написано, иди не греши больше. А вопрос, он спрашивает, из-за какого греха он туда попал? То есть, какой грех привел к тому, что он 38 лет пролежал больным? И я здесь допустил такую ошибку, ну, которую, правда, мне дети помогли исправить. Я говорю, на этот вопрос ответа нет в Библии. Этот вопрос сотрем. А другой мальчик говорит, нет, ответ есть. Я говорю, ну, давай. Скажи свой ответ. И он такую мысль говорит. Ну, немножко по-детски, я сейчас как бы уже излагаю на более понятно все. Он говорит, ответа нет на этот вопрос. То есть мы не знаем, из-за какого греха он туда попал. Но то-то и страшно, поэтому нельзя делать никакого греха. Хорошая мысль? Прекрасная мысль. И знаете, я сразу мысль заработал, говорю, действительно, была бы книжечка такая, да? Так, за этот грех 2 месяца болеешь. За этот грех, там, чихнул пару раз. За этот грех 3 года болеешь. Вот за этот грех 38 лет. Такой книжечки нет? Нет. Значит, какой грех? Мы не знаем. Значит, что? Страшно любой грех делать. Вы знаете, такая мысль, я скажу, ой-ой-ой. То есть прошло несколько лет уже с того разбора, а я до сих пор эту мысль помню, что оказывается, этот текст учит нас не грешить вообще, потому что ты не знаешь, какие последствия будут за твой грех, даже за маленький или большой. Нет прескуранта грехов. Друзья, вот этот метод позволяет нам работать с текстом, позволяет нам провести разбор. Вот, например, даже с детской группы взять какой-то простой текст. Простой текст. Детям будет, ну, там, про Ноев ковчег или про историю из Нового Завета. И спросить детям, вот как вы считаете, вот какие вопросы у вас возникают? Конечно, знаете, вот эти методы, они чем еще хороши? Вот даже вот метод многих вопросов. Возможно, с первого раза у вас не получится детей, ну, как бы раскачать. Вот мне понравилось, вот сестра проводила здесь занятие, да, она спрашивает детей, дети, как вы думаете? Дети отвечают. Видно, дети привыкли отвечать. Бывают дети привыкли нас слушать. Человек вышел, и он говорит, интересно говорит, с примерами говорит, но дети привыкли потреблять информацию, они не привыкли излагать свои мысли, не привыкли искать сами ответы на вопросы, они этого не привыкли. А вообще правильное построение урока, ну это опять отдельная тема, она 4 пункта, да, содержит. Это информация, которую вы излагаете, это вовлечение детей в поиск, вот исследование, ну это третье исследование детей, чтобы они сами что-то искали, вовлечение их вот в процесс общий. Это очень важно. Мы должны понимать, что они не слушатели, а они участники процесса. И вот метод вопросов позволяет им стать этим участником. Они задают вопросы, они отвечают на эти вопросы. Можно так сказать: дети, давайте вот позадаем вопросы. Позадавали вопросы. Дети, а какие вопросы мы можем найти ответы в Священном Писании? Они покопались, поизучали. Конечно, не каждое детское, не каждое подростковое так можно проводить, но иногда для разнообразия можно. И то же самое этот метод позволяет и нам самим подойти к тексту, если мы не хотим, чтобы дети отвечали на вопросы или задавали вопросы, а мы сами хотим подготовиться. Дома посидели и просто позадавали вопросы сами себе или в группе каких-то наших единомышленников или семьи. То есть этот метод, ну, хороший метод, позволяющий посмотреть на текст или крючки такие. Вот вопросы как крючки, они даже выглядят, да, в виде крючков вопрос. Позволяет зацепиться и что-то потянуть какую-то ниточку, которую, на которую раньше мы внимания не обращали. Следующее, друзья, это... Не знаю, как этот метод рассказать. Этот метод, я называю его метод лестницы, я его называю, или метод развития, процесса. Я не знаю, как правильно сказать. Ну, пишите лестница. Лестница. Хотя у меня вот написано метод развития или процесса. Ну, напишите лестница. Друзья, в чем тут суть? Вот сейчас не очень детский пример приведу вам, просто чтобы вам было понятно. Откройте, пожалуйста, или если есть, высветить можно, если нет, то просто откройте текст. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфской церкви, 15 глава. Первые два стиха. Первое Коринфянам. 15 глава, первые два стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». Друзья, мы видим здесь определенную лестницу или нет? Развитие видим, друзья? К чему ведет эта лестница? К какому этажу она приведет нас? Вот если мы по ней пойдем, к чему мы пришли? Вот Евангелие приводит к чему? К спасению. Мы видим, что к спасению или нет? Которым Евангелием спасаетесь. То есть, друзья, вот представьте, что мы стоим на полу, и вот на каком-то этаже спасение. Нам надо туда дойти, до этого спасения. Нам надо сделать несколько шагов вверх по лестнице. Вот первая ступенька в этой лестнице какая по этому тексту? Благовествование. То есть надо, чтобы кто-то заблаговествовал. Надо, чтобы люди услышали. Так, да? Первая ступенечка – услышать Евангелие. Вторая ступенька. Пожалуйста. Принять. Услышали. Следующая ступенечка. Приняли. Следующая ступенечка. Нет, ну по тексту, там покаялись вообще нет слова. Нет. Спасайтесь, это уже результат. Мы пришли туда. Итак, мы приняли, вернее, прошу прощения, мы услышали, мы приняли, мы утвердились. А дальше? Вот там есть спасение, но как бы перед спасением еще одна ступенечка есть. Удерживаете. Нет, удерживаете. Смотрите, спасаетесь, если только удерживаете. Видите, да? Ну, 16, 2 стих, точнее. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете. Видите, да? Итак, получается, какая ступенечка там, какая лестница? Услышать, принять, утвердиться, удержать, и вот тебе спасение. Вот она лесенка. Друзья, вот у вас вот в голове сложилась лесенка, основана на тексте Священного Писания. Вот вы все руководители детских групп. Легко по этой лесенке провести урок или нелегко? Ну, довольно легко. Особенно, если это старшие дети или подростки. Дети, мы сейчас будем говорить вам о Евангелии, которое спасает. Бог нам дал Евангелие, которое спасает. Может даже лестницу сделать, прям лестницу. Прям сделать ступенечки, вот, или нарисовать их, или сделать их. Вот давайте станем с вами на первую ступеньку этой лестницы. Мы должны услышать, слышим ли мы с вами Евангелие. А где мы его слышим? Давайте перечислим. Дома слышим, читаем, от родителей слышим, от нас, от руководителей слышим, от пресвитеров, там, и проповедников слышим, слышим Евангелие. То есть мы на этой ступеньке стоим. А есть дети, люди, которые не стоят на этой ступеньке. Есть такие люди или нет? Конечно, есть такие люди. Это ваши друзья, которые в школе. Это неверующие люди. Хотите, чтобы они спаслись? Хотите. Что для этого нужно сделать? Чтобы они встали на ступеньку, что они слышали. А откуда они услышат? Ну, от вас услышат, да? Вы должны им рассказать Евангелие. Логика понятна, друзья? Следующая ступень. Итак, дети, мы стоим с вами на ступеньке, что мы Евангелие слышим. Мы спасены с вами или нет? Мы дошли до спасения или нет? Нет, до спасения еще надо идти. Вот оно еще вперед, надо идти до спасения. Итак, мы должны с вами подняться на следующую ступеньку. А следующая ступенька называется «Мы приняли». То есть не просто услышали, но приняли. Что это означает? И тут надо просуждать о том, что значит принять Евангелие. Это согласиться с Евангелием. Это значит его, ну, как бы растворить в себе. Это значит знать его наизусть. Ну, в общем, мы поговорим о том, что принять. Согласны, не согласны. Давайте, дети, подумаем, есть ли в нашем собрании человек, который на первой ступеньке стоит, слышит, но на вторую еще не перешел, не принял. Есть такие? Да, вот дядя Вася ходит на собрание уже 30 лет, слушает, но никак не примет. Вот, например. А из вас самих есть такие, которые вот слушают Евангелие, они принимают Евангелие? Перешли на вторую ступеньку. Ну хорошо, мы приняли Евангелие. А мы спасены или нет? Вот до спасения нам еще идти. А какой следующий шаг? Утвердиться. Ну, понятно мысль, да, друзья? Мы сейчас урок не проводим, но сама мысль понятна. То есть ступеньки, они позволяют нам показать процесс. Они позволяют показать, что есть определенная последовательность. Шаг за шагом человек делает определенные шаги какой-то цели. Можно показать ступеньки и наоборот. Когда человек уходит от цели. Например, он был со Христом, а ушел и стал неверующим. Это тоже не сразу происходит. Это происходит определенный процесс его падения. Мы можем увидеть это на примере, допустим, Ахана. Допустим, из вот, 7 главы Иисуса Навина. Помните, он говорит, я увидел, потом что? Полюбил, взял, спрятал. Вот она ступенечка. Увидел, полюбил, взял, спрятал. Кстати, вы помните, что он не просто увидел, да? То есть иногда нам кажется, что он Ахан случайно увидел и полюбил. Нет, он там еще и внимательно рассмотрел. Откуда мы знаем, что он внимательно рассмотрел? Написано, увидел я прекрасную синарскую одежду, и увидел я золото весом в 50 сиклей серебра, и серебро весом в 200 сиклей серебра. У меня вопрос, как можно увидеть золото весом в 50 сиклей серебра? Вот валяется камень, сколько он весит? Вот я вижу, что он весит 3 килограмма. Друзья, чтобы увидеть, чтобы знать, сколько весит золото, его надо взвесить. Чтобы увидеть, что эта одежда была в Синааре, произведена, Made in Sinaar, надо было посмотреть на его, внимательно разглядеть, понимаете? Друзья, то есть Ахан остановился, внимательно посмотрел, потом полюбил, потом взял, потом спрятал и потом погиб. И вот можно поговорить с детьми, дети, давайте посмотрим, особенно это подростки, допустим, особенно. Я прошу прощения, что я больше на подростков, я ну, больше с ними занимаюсь. Но это и к маленьким детям то же самое. Вот есть ли в вашей жизни, что вы прячете? Следующий шаг после прятания какой? Уже погибель, да, уже вот туда. Друзья, вот процесс лестницы, он очень хорошо помогает детям понять, что человек идет по определенному пути. Кстати, вот этот метод, я немножко отвлекаюсь, я очень часто детьми использую в вопросе воспитания, очень часто. Вот представьте себе, что вам нужно ребенка, ну, ограничить в чем-то. Например, допустим, он балуется на собрании, вот балуется. А вы с детьми запланировали поездку в Ейск, вот, к нам. И вот вы готовитесь, учите стихи, а он балуется. Можно ли ему пригрозить поездкой? Не поедешь, будешь баловаться, можно или нет? Ну, как бы можно, да, как бы такой стимул сильный. А вот, ну, в Ейск нет, это не сработает, ну, в Москву, например. Друзья, а вот вопрос такой. Вот, и он опять балуется, вот опять балуется. И вы ему говорите, так, все, не поедешь больше с нами. Вот в чем здесь минус? Потому что вы, во-первых, сами не хотите, чтобы он не ехал, вы хотите, чтобы он ехал. Во-вторых, он понимает, что ради вот этой мелочи вы не сможете отказать ему в поездке. Ну, в общем-то, эта ситуация такая трудная. А если вы уже сказали, то, получается, надо слово держать. А если ничего не сказать, он балуется, то как остановить его? И вот здесь процесс. Я всегда так делаю. Я говорю так, дорогие мои, делаем так. Кто заработает 10 баллов, тот не поедет со мной в поездку. Так, вот ты балуешься. 1 балл тебе уже. Понятно, да? Все. Хорошо. Еще раз балуется. 2 балла тебе. Он уже знает, что 2 балла. Уже пошел процесс, понимаете? Еще раз бы, 3 балла. У него в голове есть определенная цель, ну, нежелаемая цель, но он туда идет, к этой цели. Идем за... Так, не понял, да? 4 балла. Все, друзья, вот 100% говорю. Я вам говорю 100%. Нет ни одного ребенка, ни одного, на которого этот метод не действует. Действует на всех, на самых непослушных. И для нас легче, потому что мы же можем в любой момент остановиться на 9 баллах. Вот, и сказать, все, 9 баллов. Вот повезло тебе, урок закончился. Вот еще бы 1 балл, точно бы ты не поехал. А сами радуемся, что урок закончился, что это. То есть он поедет, но он вас... Вы его как бы пугаете, то, что он не поедет, пугаете. Но вас 9 раз можно пугать, понимаете? У вас есть... Но если ребенок совсем балованный, поставьте 100 там раз, пугайте его 100 раз. Но я друзья, я убежден, 100% убежден, на третьем замечании любой ребенок остановится, абсолютно любой. Это очень хороший метод. Так, когда мы видим цель, то идем, ну, мы сейчас отвлекаемся от библейского урока, мы сейчас больше по воспитанию говорим, да. Когда мы видим цель, когда ребенок видит, и когда есть определенное к нему направление. То же самое и во другую сторону, не только в воспитании, в смысле наказания, но и в другую сторону. Надо ребенка чем-то поощрить, но сразу ему дать то, что он хочет, ну, как бы незаслуженно. То же самое, давай, 10 баллов наберешь, 10 баллов наберешь, я тебе вот это, например, дам. Куплю тебе вот это или вот это дам. Или вот сделаю в этой, или в вашей группе 10 баллов наберете. И все. И за каждое хорошее задание получают по баллу. Они вот этому 1 баллу будут радоваться, как будто бы самой поездке или еще чем-нибудь. А в конце еще и наберут. Вот, друзья, так человек устроен, что ему процесс нравится. Ему процесс понятен. Это и в воспитательной деятельности работает. Это работает и в изложении текста. Вот посмотрите процесс. Очень хорошо этот метод, друзья. Прекрасный этот метод. Работает, когда мы хотим с вами изложить или показать повествовательный текст. Вот здесь, друзья, нужно понять эту мысль. Вот представьте себе, мы с вами хотим рассказать, ну, какую-то историю, повествовательную историю. То есть историю, там, допустим, Иосифа, там, историю Давида с Голиафом, ну, что угодно. Друзья, история не должна быть рассказана никогда сама по себе. Это не история на ночь. Вот когда мы детям рассказываем историю на ночь, например, в лагерь там, или у кого свои дети есть, то там просто история сама по себе интересная. Ну, лишь бы уснул, да? Вот. А когда мы на занятии рассказываем историю, то задача истории другая. История, даже самая известная история, будет слушаться с большим интересом, если вы скажете, дети, давайте мы с вами посмотрим. А что Давиду... Или что привело Давида к тому, что он получил такую силу противостоять Голиафу? Давайте мы шаг за шагом посмотрим. Вот смотрите, вот первый шаг, а потом второй шаг, а вот третий шаг, а вот четвертый шаг. И, друзья, если мы эту историю внимательно рассмотрим эту историю, мы там увидим несколько шагов. Но первый шаг самый простой, когда он был у своих стад, то лев или волк приходил, эту историю знают. А вот второй шаг, когда он... Его послал отец на войну, и он пошел, и там с братом встретился. Вот эту историю можно рассмотреть. Потом он услышал, что Голиаф плохо отзывался о народе израильском, и возревновал. Ему это было неприятно, что о народе Божьем плохо говорят. И это дало ему силу противостать. Об этом можно поговорить. Поговорить о том, что Саул как к нему отнесся, ну и так далее, и так далее. Потом, например, такой момент, он говорит... что раб твой, Саул, догонял льва, догонял медведя, брал его. Потом такая пауза. Потом он говорит, нет, Господь давал мне эту силу. Да? То есть как бы он поправился. Тоже интересный момент. И вот говоря об этих шагах, и в конце концов он говорит, и вот все это привело в конце концов Давида к тому, что он стал способен побеждать Голиафа. Вот когда мы рассматриваем процесс, или взять, например, Иосифа, Гедеона. Вот недавно у нас были курсы, и там брат один, вот когда мы этот изучали метод, брат один очень хорошую проповедь сказал по Гедеону. Вот смотрите, он говорит, вот давайте посмотрим на Гедеона номер 1. Гедеон в точиле, в яме, боится, ему страшно. Он ночью только способен там идолов этих убить, да, вот, только, вот ему страшно, он там в яме сидит. Это Гедеон номер один. А он же, но уже в другом состоянии, Гедеон номер два, который говорит: за мной, меч Гедеона, идем вперед против этих вот врагов филистимских и так далее. Вопрос, что привело человека от одного состояния к другому состоянию? От страха, когда он прятался в яме, к смелому воину, который повел за собою всех остальных. Что привело? Вам, вот вам лично интересно это или нет? Мне кажется, очень интересно. И вот посмотрите на жизнь Гедеона, вот именно вот на эти шаги. Вот смотрите, первый шаг. Ему сказали: истреби идолов. Он когда это сделал? Ночью сделал. Первый шаг, что он преодолел свой страх, но не до конца, хотя бы ночью, но все равно сделал. Второй шаг, третий шаг. И вот так посмотрите внимательно, все, как Бог его вел и привел в это состояние. Вы расскажете это детям, даже маленьким, ну, конечно, на их уровне, вот, или подросткам, вас будет очень интересно слушать. Когда вы хотите рассказать какую-то историю интересно, постарайтесь показать развитие, какое-то развитие. Иуда от апостола к погибшему грешнику. Развитие. Или наоборот, вот наоборот, развитие такое. Вот, вот просто я вам два примера такое, ну, один коротенький пример, может, времени уже много, коротенький пример. Вот, друзья, вот в... Вот мы такую беседу проводили с подростками, им очень понравилось. Вот в народе израильском была такая секта, назывались зелоты. Это такие террористы на современный лад, такие вот, знаете, националисты. Они считали, что кроме евреев других наций нет. И всех неевреев они ненавидели лютой ненавистью, особенно римлян. Но больше всего они ненавидели евреев, которые стали служить римлянам. Эти зелоты носили с собой короткий меч, отсюда, кстати, их название, за сапогом или где-то за пазухой. И при большом скоплении народа, если они видели еврея, который перешел на службу римлянам, они его тайно убивали. Вот это зелоты. А кто перешел на службу римлянам? Это в основном мытари. То есть мытарь – это человек, который был евреем, но собирал налоги для римского государства. И евреи, эти мытари, называли, ну, приравнивали к язычникам. Вот язычникам нельзя было в храм входить, и мытарям нельзя было в храм ходить, хотя он был евреем. Но из-за того, что он служил римлянам, ему запрещено было в храм ходить. Поэтому Христос и говорит: да будет он тебе как язычник и мытарь, как бы одинаково это. И вот представьте, что Христос избрал себе в учеников одного человека, Симона Зелота. Вот такого националиста, ненавидящего евреев. И вот евреев, служащих римлянам. И вот однажды они вместе с Христом идут и приходят в один город, и там столы миновщиков денег. И там сидят вот люди, которых вот этот Симон Зелот ненавидит. И среди них один Матфей. И Христос говорит: следуй за мной, ты тоже будешь моим учеником. И вот, друзья, вот этот Матфей сюда, это, знаете, это как хищника и рыбку в один аквариум поместить. И вот как вы представляете, вот эти два человека жили вот вместе со Христом? Как им было, комфортно или не очень комфортно? Вот. Это первое, вот я рассказал детям, вот начало, вот посмотрите, вот два человека, у них разное мировоззрение. А потом два апостола, одна монолитная команда, дружные, готовые друг за друга там на смерть пойти. Ну, мы знаем и по истории, что это были апостолы, все их разногласия ушли. Сколько лет между этими событиями прошло? Ну, максимум 3 года, да? Давайте посмотрим, что прошло, через что они прошли, эти люди, чтобы подружиться. Как враги стали друзьями. Интересна тема или нет? Очень интересно. Друзья, вот возьмите любую историю. Начало, конец. Благословение на начало, плохой конец. Плохое начало, хороший конец. Как Бог менял веру Авраама. Вера Авраама достигла совершенства. Вот он в Уре Халдейском, а вот у него совершенная вера. Как Бог с ним работал? Давайте посмотрим на это. Друзья, это очень интересный способ, очень интересный метод изложения темы, показать процесс достижения какой-то цели или, наоборот, процесс отпадения, да, то есть процесс какой-то плохой. Вот. Так, есть вопросы, друзья, какие-то или нет? Вопросов нет. Ну и последний метод. Вообще их очень много, на курсах мы больше проходим, но вот тут для вас последний метод. Этот метод, который я называю так: объединяющий вопрос. Объединяющий вопрос. объединяющий вопрос. Друзья, взрослым людям это очень важно, а для детей это очень важно, больше, чем для взрослых. Очень трудно слушать проповедь или изложение темы, где нет четкой конкретной линии. Такой вот конкретной, понятной, четкой линии. Мы на наших семинарах, которые в Ейске проходят или там на курсах, ввели два понятия. Первое понятие называется сколиоз проповеди. Вы знаете, сколько сколиоз? Вот такое искривление позвоночника. Вот. И еще для братьев более понятно, мы ввели такое понятие люфт проповеди. Что такое люфт, знаете? То есть разболтано. То есть вот есть какой-то подшипник, например, там, или еще что-то, и там зазор очень большой, и поэтому болтает. Вот, если люфт очень большой, то что произойдет? То деталь разобьется. Вот что такое люфт проповеди? Друзья, люфт или сколиоз бывает в рассказах, в проповедях, где угодно. Это то, с чем надо бороться, что нужно выпрямлять, и с этим нельзя мириться. Но вот у нас в церкви каждый месяц проходят братские, и на этих братских, ну не каждый раз, но часто, мы слушаем свои собственные проповеди. Вот такой у нас есть вид такой страданий. Вот, мы слушаем свои собственные проповеди. То есть берем проповедь какого-то брата, ставим и слушаем все вместе. И вот я помню брата, который, знаете, лежал на столе и плакал от слез, от смеха, вот, слушая свою собственную проповедь. Вот я расскажу вам, вот значит, его момент, расскажу вам пример, над которым он плакал. И в его проповеди это был один пример. Вот слушайте пример. Дорогие братья и сестры, я расскажу вам один пример. Мы стояли на библиотеке, подошел к нам один человек, и я предложил ему Евангелие. А он говорит, у меня Евангелие есть дома, у меня вообще большая подборка литературы, и Евангелие тоже есть. Поэтому приходите ко мне домой, я вам покажу. Мы пошли к нему домой, и действительно у него очень большая подборка литературы. Мы смотрели, и он пригласил нас пить чай. Мы сели пить чай, и он поставил мед. Братья и сестры, вы же знаете, что я вот медом занимаюсь. Вот я помню, когда мы стояли в Сочи, там, с пчелами, то рядом с нами стоял один медовик тоже. Он сам с Армавира, этот медовик. Вот у него жена, она, в общем-то, старше него на 3 года. Вот, а потом, знаете, ну, в общем, мы с ним стояли, и когда мы с ним рядом общались, я вспомнил, что вот на горе там за Сочи есть одно место. Вот мы поднялись на это место, вы знаете, мы слушаем, он ушел в эти горы, и он не вернулся оттуда, понимаете, никогда. И вот он на собрании он рассказывал подробно, и у человека он отследил от библиотеки в Ейске через квартиру, потом Армавир, и в горы, и туда. И все, и он там потерялся, и по сей день его ищут. Друзья, к чему я это говорю? К чему говорю? Люди теряются, просто теряются. К чему? Он сам слушал свой проповедь, когда он дошел до горах, у него слезы потекли, он смеялся от этого. Друзья, к чему я это говорю? Вот наши проповеди, ну наши общения, они очень часто бывают, вы знаете, вот такие вот, мы говорим вот об этом, потом... Тем об этом? Пошли вот об этом говорить. Ну, вроде как в одну сторону движемся, но все колышет нас туда-сюда. Колышет, и вот так вот. И дети тоже теряются. О чем было собрание? Ну, вот сегодня было понятно, о чем собрание? Вот о чем было сегодня вот общение? О свете, да, о свете. Очень хорошо. Друзья, ну вот бывают такие собрания, когда трудно сказать, о чем оно было. Для того, чтобы нам избежать этого, нам нужно четко самим себе поставить вопрос – что я хочу сказать конкретно? То есть, вот, например, допустим, даже вот сегодняшнее собрание о свете. А вот что мы хотели показать? Конкретно что мы хотели сказать? Мы хотели сказать, что надо быть светом, или надо, чтобы быть во свете, или что свет – это хорошо, или мы хотели рассказать, как в нашей жизни должен проявляться свет, или мы хотели сказать, что конкретно нужно сделать для того, чтобы в нашей жизни был свет. Вот конкретно что? Друзья, чем конкретнее мы задаем вопрос – тем легче, тем нам не нужно вот этого блуждания. Я прошу прощения, что привожу в пример, но я говорю, мне реально понравилось очень сегодня занятие, поэтому и привожу в пример. Вот, но когда мы передаем детям какую-то истину, мы должны конкретно четко ответить на вопрос, что мы делаем, куда мы их влечем. Например, тема о молитве. Вот давайте, смотрите, тема о молитве. Пункт 1. Молиться нужно каждый день. Пункт 2. Человек, который молится, это человек, у которого есть вера. Пункт 3. Вдова молилась день и ночь. Ну, вроде все пункты о молитве. Но видите, что они как-то в разнобой все, да, вот непонятно, как это такой сколиоз, понимаете? А чтобы этого избежать, нужно задать конкретный вопрос. Конкретный, четкий конкретный вопрос. Например, допустим, что дает или какие благословения приносит молитва? Первое благословение – мы становимся ближе к Богу. Второе благословение – Бог отвечает на наши нужды. Третье благословение – ну там еще какое-то, да? То есть конкретный вопрос. Дети, мы сегодня будем с вами говорить о молитве. И мы узнаем с вами, какие благословения приносит молитва. Или, дети, мы сегодня с вами будем говорить о молитве. И мы посмотрим с вами, как конкретно нужно молиться. Надо молиться на коленях. Ну, взять, кстати, очень хорошая у нас проповедь в Лавьеске. Брат проповедовал, он первый раз в жизни проповедовал. Готовился 3 месяца к этой проповеди. У него потрясающая проповедь, никогда не забуду. Как нужно молиться? На примере молитвы Христа в Гефсимании. Он говорит, он молился один. Написано, помните, отошел, да? Он молился на коленях. Он молился, говоря Богу все, что у него на сердце, даже то, что точно не исполнится. Христос говорил, Господи, пронеси чашу мимо меня, но он знал, что это не исполнится, но все равно говорил. Он прилежнее молился, когда он в молитве не получил утешения, и еще больше стал молиться. Его проповедь была повод молитве Христа в Гефсимании, она была очень хорошей. Как конкретно молиться? Он говорил, молиться надо вот так, молиться надо вот так, молиться надо вот так. Или, например, допустим, возьмем на примере Иосифа, мы с вами посмотрим, и вот конкретный вопрос. Что значит бояться Бога? Или как проявился страх Божий у Иосифа? То есть, друзья, хорошо и правильно, если мы с вами имеем в своем конспекте конкретный объединяющий вопрос. Вот, допустим, есть одна глава в Библии, где показана такая последовательность. Христос исцеляет больных. В этой же главе Христос исцеляет, изгоняет беса, и в этой же главе, чуть ниже, Христос угашает бурю на море. Вот как вы думаете, какой обобщающий вопрос можно задать ко всем 3 историям сразу? В чем проявляется власть Христа? Или над чем Христос имеет власть? Понятно, да? Дети, сегодня мы с вами посмотрим, над чем Христос имеет власть. Христос имеет власть над болезнями, Христос имеет власть над... бесами, Христос имеет власть над стихиями. Прекрасная проповедь. Итак, последний пример. Я оставлю 6 минут на то, чтобы ответить на вопросы. Там есть сюда? Друзья, и помолиться вместе на коленях помолиться, да? Или как? Еще помолимся, друзья. Последний метод – это метод объединяющий вопрос. Называется объединяющий вопрос. Вы должны задать конкретный вопрос и в процессе изложения своей беседы отвечать на этот вопрос, на этот конкретный вопрос. И все пункты своей беседы, своего урока, своего преподавания, которые не отвечают на этот вопрос, его нужно убирать, чтобы у детей не было путаницы. Или его нужно трансформировать таким образом, вот эту часть урока, чтобы она ответила на этот вопрос. Ответила на вопрос. Кстати, вот по поводу этого урока, вот когда я слушал про свет, у меня такая мысль возникла. Вот если принести, ну это уже не в тему. Если принести, поставить лампу настольную, такую, знаете, с абажуром, и сказать, дети, вот чтобы она свет давала, что нужно делать? Надо включить в источник света, да? Нужна лампочка. А про внешний вид абажур. Вот какой должен быть внешний вид, чтобы абажур? Ну так далее. Можно было бы интересно так сделать. Ну это так. Просто мне так понравилось, что я все время об этом думаю. Друзья, по поводу методов вам все понятно? Простые методы? Попробуйте их в своей практике каким-то образом применять. А потом поделитесь друг с другом определенными как бы, ну, успехами или наоборот трудностями, которые возникли в этом методе. Если вдруг у вас возникнет желание задать мне вопрос, то это можно сделать, ну, там, через электронную почту. Я готов с вами буду пообщаться. Ну, по Вайберу вот... Я не знаю, это слово можно произносить? Вот это Я не очень люблю общаться, потому что трудно с телефона. А вот по электронной почте я готов давать развернутые ответы. То есть, когда вот бывает по Вайберу пишут такой вопрос, на него, чтобы ответить, надо целую неделю, вот, чтобы ответить. Поэтому я по Вайберу, ну, вообще по мессенджерам стараюсь почти не общаться. То есть, есть крайне ограниченный круг людей, с которым я, ну, общаюсь, потому что это трудно очень. А вот по электронной почте легко. Легко по электронной почте, можно даже большие вопросы, если вдруг у вас понадобится. Но это так вот, скорее всего, никому не нужен. То есть... Адрес, да, потом можно будет написать. Что делать, если моему ребенку интересно быть на моем уроке, а группа младше, на уроке в своей группе, а на уроке в своей группе нет? Друзья, вы знаете, здесь интересный момент. Я расскажу один пример. У меня был в моей жизни два случая, похожие, одинаковые два случая. Один произошел в школе, один в институте. В школе у нас был преподаватель, который преподавал не очень понятно. И я был свидетелем, когда завуч по учебной части отругала этого преподавателя, случайно я был свидетелем, за то, что он объясняет непонятно. Она говорила: вы же в школе, ваши пятиклассники, ну почему вы так объясняете? Объясняйте понятнее. Ну, отругала. А похожий случай произошел в институте. У нас был профессор, Марченко фамилия, он с пистолетом почему-то ходил, кстати. Вот. И он говорил так быстро, что его вообще понять невозможно. То есть быстрее меня раз в 10. То есть, когда его слушаешь, уловил мысль, поймал, и кто-то чихнул, ты потерял, и больше никогда не поймаешь. Все. И вот, то есть сорвалось, да. И вот группа наших студентов пошли жаловаться на него ректору. Не ректору, а декану. Я, по милости Божией, не был в той группе. Но вот знаете, что он им ответил? Он им говорит: вот этот профессор лучший специалист в своем деле. Он куча научных работ, там какие-то степени, у него все. Он знает столько, сколько вы не знаете будет за всю свою жизнь. Как вы у него эти знания будете получать? Как хотите. Хотите на диктофон записывать, а потом умедляете? Хотите взятку ему дайте, чтобы он меньше говорил, медленнее? Что хотите? Но вот я вам предоставил источник информации. А как вы будете оттуда информацию получать? Ваше дело. Друзья, чем разница в школе и в институте? В школе как бы тебя учат, а в институте ты сам учишься, да? Вот разница. И вот этот подход, то же самое, друзья, мы не должны, вот с одной стороны, я прошу прощения, что задерживаю, но все равно, с одной стороны, мы хотим, чтобы детям было хорошо и интересно. Мы делаем наши уроки наглядными, интересными, это замечательно. Но с другой стороны, мы их должны учить, что это нужно им. И поэтому вот есть такие дети, которые, знаете, говорят: это неинтересно, слушать не буду. Мы их должны научить, чтобы они сами могли информацию воспринимать. Вот у нас даже вот с подростками, я общаюсь, один мне подросток говорит: мальчик, вот этот проповедник проповедует неинтересно, я его не слушаю. Я говорю: а вдруг он говорит, Бог через него скажет тебе очень важное, а ты не слушаешь. Я говорю: вот давай сделаем так, вот ты возьмешь листочек каждое собрание и ручку, и слушаешь его, и пишешь, что ты понял, внимательно слушай, что ты понял. И вы знаете, он стал писать, ему стало понятно, он стал его слушать. То есть можно научить слушать. Поэтому здесь вот ему неинтересно. Ну, плохо, что неинтересно. А это может быть руководитель такой неинтересный и так далее. Но раз неинтересно, значит и не ходи, тоже неправильно, понимаете, да? Неинтересно, все равно иди. Научись извлекать драгоценное из ничтожного. Ну, примерно такая мысль, да? Это очень важно. Руководителю можно поговорить, чтобы он поинтереснее говорил. Но а у ребенка тоже нужно поощрять тому, чтобы он все-таки учился. А оставлять в группе, которая не его, это не очень хорошо. С какого возраста нужно заниматься с детьми в воскресной школе? У нас в церкви родители просят, чтобы занимались с 2-3-летнего возраста. Есть ли в этом польза? Сколько таких детей может быть в одной группе? Ну, опять-таки, все зависит от церкви. В нашей церкви с трех лет занимаются дети. С трех лет. Есть маленькая группка, с ней сестра занимается. Нашим детям нравится, они учат стишки вместе, они какие-то простые истины проходят, им нравится, и родителям нравится. Вот. В каких-то церквях более старшего возраста, ну, это вопрос решайте сами. И есть ли польза? Ну, конечно, есть. Во-первых, детям нравится, они привыкают к тому, что есть какое-то общение. Они уже легко воспринимают, что в следующем году они в другую группу пойдут. Вот. А сколько максимально детей? Тоже от руководителя зависит, но, конечно, группы большие трудно. Трудно большие группы, но до 10 детей нормально. Так, как объяснить девочкам, подросткам, что нельзя иметь дружеских отношений с мальчиками? Вопрос, друзья, просто очень, очень актуальный в наше время. Знаете, в чем возникает проблема? Проблема в том, что даже и не все родители понимают, что это опасно. Я знаю точно, знаю семьи, где родители, особенно девочек, приветствует дружбу с мальчиками. Ну, как-то скрытно, может быть, не так ярко. Я знаю, как одна сестра, вот мне лично она говорила, что я категорически против. Но, а ее девочки говорят, что мама нас поощряет. Что, а что тебе там мальчик так долго не звонил уже? Может, его обидела чем? Друзья, где-то у родителей есть такое переживание. Вот моя девочка замуж не выйдет там и так далее. И они поощряют. Где-то внутренне, внутри себя. Потом есть, выросло поколение родителей, которые сами в свое время дружили. Вот, например, мои бы родители, если бы они были верующие тогда, сейчас они верующие тогда, они не дружили. А вот, например, мой возраст, уже те, которые ну, сами подруживали и так далее. И поэтому вот здесь у нас возникает проблема, что сами родители не совсем понимают этот вопрос. Но а в чем плохо? Я вам объясню. Я вот если вам объясню, то вы сможете детям объяснить. Вот как у Ахана. Рассмотрел и полюбил. Дело в том, что дружба между мальчиками и девочками невозможна. Дружба между мальчиками и девочками обязательно перерастает в чувства. Это всегда так бывает. И поэтому чувства, друзья, их, это очень болезненно. Вот пришла ко мне одна девочка, подросток, 15 лет. Я подружилась с мальчиком. Но она на беседу пришла сама. Я ей говорю, знаешь, пройдет полгода. Если ваша дружба не прекратится, ты ему, он тебе понравится. И тогда тебе будет труднее с ним расстаться. А если еще полгода пройдет, ты его полюбишь. Но тебе всего 16 лет, замуж нельзя. Ты 2 года будешь мучиться. Общаться нельзя. Встречаться нельзя. Никаких близких общений, ничего нельзя. И жениться нельзя. Что делать? Зачем мучить себя? Друзья, дружба между мальчиками и девочками приводит к чувствам. А чувства реализовать нельзя, потому что они еще маленькие. А они есть. Что с ними делать? Мне просто таких детей жалко, понимаете, таких подростков. Мне просто их жалко. Вот он мучается, вот он страдает, вот ему хочет встречать. Он ее полюбил или она его полюбила? Ну, своим детской любовью. Но все равно их тянет друг к другу. А нельзя. Граница стоит, грех, все. Мирским легче, им можно все, понимаете? Но у них последствия плохие, а нам нельзя. И вот чтобы наши дети не мучились, ограждайте их от дружбы. Просто чтобы они не мучились. И сами вы тоже, если помоложе, не допускайте до того, чтобы ваши отношения переросли в чувства. Иначе будет пытка. Знаю многих сестер, которые плакали вот такими слезами, потому что брат с кем они общались, перестал с ним общаться, или женился на другой, или еще что-то. Брат говорит, да я просто с ней дружил. Я просто, чего она вдруг в голову-то взбрела, что ей в голову взбрело, что я с ней хочу это, жениться на ней или еще что-то? Нет. А сестра уже планы строит. Я знаю одну сестру, которая уже свадебное платье примеряла, вот, а брат потом говорит, я вообще не в курсе. Друзья, вот отношения между, они приводят к чувствам. Это очень, очень жалко. Таких детей очень жалко. Это один момент. Второй момент, я вам скажу. Сейчас наш мир, я прошу прощения, можно еще 5 минут, да? Прям буквально 5 минут. Наш мир, он такой, знаете, направлен на обнажение чувств. Фильмы, музыка, общество, оно приводит к тому, что вот эти чувства обнажаются. То есть возбуждаются раньше, чем они возбуждались раньше, эти чувства. К чему это приводит? Психологи отмечают, что вот проявление чувств раньше времени, вот этих вот дружеских чувств, приводит к тому, что вот на эту часть жизни уходят многие силы. Подростки об этом думают, мечтают и все остальное. То, что должно было потратить на учебу, на дружбу, на романтические там всякие там путешествия, ну, в смысле, раньше хорошие, там путешествия, какой-нибудь мальчики там на плотах катаются там или еще что-нибудь. Вместо вот этого всего, вместо того, чтобы мечтать быть космонавтом, они начинают мечтать встречаться с девочками. Вот время, раньше времени пробуждающиеся чувства, в раньше времени, они отвлекают, забирают силы. У ребенка творчество понижается, образование понижается, память, все понижается. Не вовремя пробудились те самые чувства. Поэтому мы должны в этих вопросах быть очень и очень аккуратны. Последний вопрос, и будем молиться. Скажите, пожалуйста, кто вы по образованию? Как вы считаете, если у человека нет образования в сфере выбранного служения, может ли человек приступать к нему и нести служение только потому, что есть желание? Друзья, образование на самом деле бывает 2 видов. Образование бывает профессиональное, то есть в институте, а бывает самообразование. 100% убежден, что человек без образования не может заниматься с детьми. Абсолютно убежден. Но не считаю нужным ему получать образование обязательно в институте. Он может просто самообразовываться. Вот вы сейчас что делаете здесь? Вы образовываетесь. Вы можете книжки читать, можете взрослых людей спрашивать. Конечно, если кто-то из ваших руководителей скажет, на семинары ездить не буду, книжки читать не буду, советы мне ничего не нужны, сам по себе все могу. Такому человеку заниматься не надо с детьми. Но говорить о том, что обязательно институт, обязательно аспирантура, обязательно высшее там, какое-то там, образование, это тоже странно. Масса руководителей, хороших, прекраснейших руководителей, дадут 5 баллов вперед любому образованному педагогу. Хотя сами не образованные. Они сами себя образовали через чтение писания, через чтение литературы, через общение, через семинары. Образование нужно, но образование не обязательно институтское. А кто я по профессии? Я по профессию инженер-программист. Вот. Но это, какое-то время уже не работаю по этой профессии. Ну, год, наверное. Все, друзья, давайте мы помолимся. Я хотел в конце какую-то мысль назидательную сказать, но уже времени нет. Поэтому мы склоним колени, помолимся. У кого есть желание, в кратких молитвах прославим Бога. Аминь.